Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю.
Всем привет, это подкаст «Бриф», лучший новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 27 апреля 2022 года, меня зовут Сергей Чернов. В эфире «Бриф» также главный редактор InvestFuture Федор Иванов и шеф-редактор FNews Евгений Попов. Салют лучшим из лучших. Ребят, привет.
Привет, Сереж.
Так, Женя не услышал. Жень, ты тоже здесь? Поздоровался?
Ну, конечно же, я здесь.
Ну, видишь, как вы синхронно отвечаете, я даже не замечаю, кто отметился, а кто нет. Хорошо, все на месте, поехали. Юань будет падать следующие 3 месяца, заявили сегодня аналитики Bloomberg. Меня вообще эта новость, конечно, удивила с той точки зрения того, что сегодня Энтони Блинкен в Штатах заявлял о том, что на ближайшей неделе рассмотрит стратегию, направленную против становления Китая как великой державы. Вопрос у меня тут возник в связи с этим. Не пытаются ли американцы, занимаясь делами по всему миру, скрыть что-то в своей экономике? Как там вообще у них дела? Давно мы это не обсуждали. Расскажете?
Да, легко. Только смотри, какой вопрос? В плане того, что почему юань будет падать или... А почему американцы хотят...
А кто нам мешает обо всем поговорить?
Да никто. Особенно
давай начнем с того, что там в Америке кратенько, как они вообще мыслят себя без проблем в остальном мире? У самих-то все хорошо?
Ну, у Соединенных Штатов или в Соединенных Штатах все на самом деле очень даже хорошо. Первое. Экономика Соединенных Штатов решительно и быстро восстановилась и, более того, продолжает восстанавливаться и растет. Экономическая активность растет, да, растет инфляция, инфляция высокая, но она во всем мире высокая. И Соединенные Штаты в данный момент выигрывают даже в денежно-кредитной политике, в плане скорости ужесточения денежно-кредитной политики. Тогда, когда все только, грубо говоря, где-то начинают подкручивать, закручивать, а кто-то и вообще ее ослабляет, то в Соединенных Штатах Америки, ну, можно так сказать, впереди планеты всей, они готовятся ужесточить денежно-кредитную политику, подняв ставку на целых 0,5% пункта. И таким образом это будет положительно сказываться на цене доллара. А это уже сказывается на цене доллара. Мы в одном из выпусков как раз-таки говорили о том, что индекс доллара США растет и продолжает расти. И таким образом, что же это дает американцам? А американцам в первую очередь это дает, что чем дороже доллар в данный момент, тем, собственно говоря, у них дешевле импорт. И это как раз-таки сбивает ту самую инфляцию. Вот, то есть, как говорится, один из поводов сбивания этой инфляции, потому что очень большой поток капитала хлынул как раз-таки в Соединенные Штаты Америки. Кроме того, он хлынул и из-за проблем в еврозоне, и из-за проблем в Азии. Вот. А вот у этих стран, наоборот, проблемы. И если мы поговорим конкретно о юане, то у юаня просто, ну, не то, что у них проблемы, а в плане того, что им необходимо как-то стимулировать экономику сейчас в условиях того, что у них развивается огромная проблема с ковидом, когда все закрывается, когда экономика закрыта, когда рост, собственно говоря, производства падает, или точнее не рост производства, а просто производство падает. И, в общем, все плохо. И, естественно, плюс там еще были проблемы с рынком недвижимости, и это надо как-то стимулировать. В итоге, конечно же, первые инвесторы ждут, что все-таки Центральный банк Китая будет как-то смягчать свою политику, а второе, инвесторы ждут, точнее, инвесторы уже видят, как Центральный банк смягчает денежно-кредитную политику, в общем, ослабляя, да, проценты по кредитам. Таким образом, у нас происходит следующая история. Я прям еще одну секундочку. История то, что в Соединенных Штатах идет жесткое уже ужесточение денежно-кредитной политики плюс переток капитала, потому что это, наверное, сейчас единственный регион или единственная точка на Земле, где нет особо каких-то прям таких сложных экзогенных проблем. Вот. А тем временем Во всем мире эти проблемы присутствуют. Доллар силен, доллар растет. Вот, а тем временем у всех, у остальных все плохо.
Итак, заслуженный колумнист газеты «Комсомольская правда» на Гудзоне Евгений Попов говорит, что в Штатах все хорошо, у доллара тоже, а в других странах, в частности в Китае, все не очень. Федя, ты согласен?
Да, смотри, по большей части я действительно согласен с Женей. То есть, я думаю, не секрет то, что сейчас намечается повторный кризис, вот спустя всего 2 года после начала коронавируса, но тем не менее. Единственный момент, который я хотел бы отметить, и чтобы все это понимали, то, что США, как правило, любой кризис, даже спровоцированный собственными руками, переживают гораздо легче, чем весь остальной мир. То есть это можно посмотреть примерно на любой кризис за последние там лет 80 и понять, что это действительно так. Вот. И правильно Жень сказал, на самом деле, то, что действительно, у ФРС сейчас гораздо сильнее развязаны руки, чем у того же самого Евросоюза. А по поводу Китая и юаня, тут на самом деле, знаешь, как по мне, падение юаня очень логично. У Китая сейчас действительно снизилась производственная активность. Ко всему прочему, мы не должны забывать о том, что у Китая просто огромнейший корпоративный долг. Я не хочу соврать сейчас в цифрах, но я помню, что в сумме корпоративный долг плюс домохозяйство плюс государство у них получается около 300% ВВП. И это как бы очень серьезные цифры. Поэтому Китай тоже сейчас нацелен именно на стимулирование экономики, а это, разумеется, подразумевает довольно-таки мягкую денежно-кредитную политику. Ужесточать они ее не собираются, соответственно, юань снижается, и вот буквально сегодня выходил прогноз, кажется, от экономистов Bloomberg о том, что действительно юань в ближайшее время снизится хотя бы еще на 2%, а то, может быть, и больше.
Окей, то есть, Кирюша, давай.
Ты знаешь, извини, пожалуйста, есть еще один важный такой нюанс в плане того, что все-таки коммунистическая партия Китая собирается переизбрать в этом году Си Цзиньпиня, господи, никогда не могу нормально выговорить, но это не суть. И есть цель в экономике, это 5,5% роста ВВП. И несмотря на то, что сейчас нужно больше каких-то, возможно, поддерживающих население мер, но Китай будет использовать меры, которые будут поддерживать скорее не население, а именно достижение этих целей. Поэтому, на самом деле, в том, что юань будет снижаться, есть еще и такая история, то, что необходимо Китаю, просто сейчас необходимо снизить цену как раз-таки того же самого юаня для того, чтобы увеличить спрос. Вот, потому что даже если посмотреть на инфляцию, окей, не смотрим на производственную, а смотрим на потребительскую, пока там все в порядке, вот, и поэтому они будут готовы разгонять эту всю историю только для того, чтобы достигнуть этих целей. А, как говорится, ВВП всегда легче растет и лучше растет, когда падает курс национальной валюты. Вот такой вот закон.
Отлично, спасибо вам большое. Очень понятно, что в юань в ближайшие 3 месяца не вкладываться, в китайские акции тоже, а вот с американским рынком все-таки понятно, что кризис, да, и, как вы говорите, Америка обычно их легче, эти кризисы переживает, но мы дальше давайте коснемся нескольких частных ситуаций, частных, но объединенных. Я говорю сейчас о Фанге, о крупнейших технологических компаниях США, о том самом Бигтехе. Акции этих компаний падают уже несколько месяцев, и единственная компания, которая продолжает какие-то хорошие результаты показывать, это Apple. Даже вот на тепловой карте рынков, которая несколько минут назад вышла в телеграм-канале If News, видно, что сегодня Apple прибавляет 1%. Но здесь такой вопрос. Вечный онлайн, к которому мы пришли благодаря ковиду, если можно говорить тут благодаря, никуда не делся. И основные бенефициары ковида – это как раз эти технологические компании, весь бизнес которых размещен в сети. Собственно, почему тогда их акции сейчас не только перестали расти, но еще и снижаются в цене? Настолько ли они были перегреты, или это отголоски того самого кризиса, о котором мы сейчас говорили? И вообще, не грозит ли нам какой-то передел интернета в плане американских бигтех-компаний?
Смотри, Сереж, тут сразу несколько факторов есть. В первую очередь, это слишком большие компании. Да, действительно, у них все еще есть какой-то потенциал, но вспомним Netflix. Почему он обвалился? Да из-за числа платящих подписчиков. Почему обвалился Facebook? Из-за того, что впервые за все время был отток пользователей. Вот, соответственно, просто эти компании, они уже слишком большие. Тот же самый Facebook, запрещенный, кстати, на территории Российской Федерации, признанный экстремистским, на всякий случай. Что в него закладывали инвесторы? Бесконечный рост, как и в другие бигтехи. Но мы видим, что у основного продукта, у основной социальной сети этот рост закончился. Ко всему прочему, многие не понимали то, что, несмотря на то, что Мета, запрещенная на территории России, это технологическая компания, она зарабатывает на рекламе. Соответственно, когда кризис в мировой экономике, то рекламодатели отваливаются. И на данном этапе та же самая Мета находится в такой развилке, потому что старый продукт основной уже достиг пика своего развития. И есть новый продукт, который они хотят развивать, но пока мало кто на самом деле конкретно себе представляет, что такое метавселенная, как конкретно Facebook будет на них зарабатывать, насколько он преуспеет конкретно, самостоятельно, сможет ли он там установить такую же монополию, как на рынке соцсетей. Вот. И остается такой средний продукт Instagram, который уже довольно-таки большой, но все еще продолжает расти. Получается такая ситуация. С Netflix вообще все грустно. Там котировки обвалились на 70% от максимумов. Хорошие специалисты из компании хотят уходить, потому что им обещали опционы на акции. Соответственно, опционы на акции обвалились. Ну, в смысле, потенциальные опционы, потенциальная их премия тоже обвалилась на 70%. Соответственно, им это уже не интересно. У Netflix развиваются быстрыми темпами конкуренты. Тот же самый Disney Plus великолепно просто себя показывает. Вот так и получается, что остается на самом деле все еще потенциал, действительно. Это Apple, Google, Microsoft. Да и то, тот же самый Apple, у него уже замедляется рост продаж, и есть прогнозы, то, что он продолжит снижаться, потому что, опять же, рынок не резиновый. Точно так же, давайте будем откровенны, всегда во все время были самые крупные, самые доминирующие компании. Это Standard Oil, это был US Steel Corporation, это была Nokia в свое время на рынке смартфонов. Компании не вечны. Да, есть хороший пример, вроде Coca-Cola. Но, опять же, это не такая огромная, не такая доминирующая история. Была голландская Ост-Индская компания, которая тоже огромное количество времени завоевала там большую часть колоний, имела собственную армию, выплачивала дивиденды там классными товарами, вроде специй. Но у компании, как у всего, есть жизненный цикл. И просто нужно понимать, когда компания уже потихоньку стареет и начинает угасать.
Интересно, то есть, да, получается не общая такая история, а свои какие-то частности накладывает тот этап, который эти компании сейчас проходят. Жень, добавишь что-то?
Ты знаешь, единственное, наверное, что хочется добавить, то что такое ощущение, что почему-то рынок, знаешь, как-то люди решили, что вся вот эта пандемийная история, она будет продолжаться вечно. Что вот эти компании, которые росли именно в момент пандемии, вот эта вот история с подписками и так далее и тому подобное, люди почему-то решили, что это вечная история и что так и дальше будет продолжаться. Несмотря на... Я даже сейчас не беру, то, что у нас большие ожидания по рецессии и так далее и тому подобное, я сейчас об этом скажу, но основной тезис – это то, что мы... Все ждали, что число подписчиков Netflix будет постоянно расти, потому что потому что была пандемия, потому что людям нечего было делать. Или все будут себе покупать какие-нибудь долбанные велосипеды, беговые дорожки и так далее и тому подобное, разного рода пилотоны. А у меня один вопрос. Почему люди совершенно перестали смотреть в сторону нормальных компаний, которые имеют хорошее, отличное там какое-то производство, которые имеют классную бизнес-модель, которые имеют какую-то стабильную выручку, прибыль и так далее и тому подобное? Люди перестали оценивать именно с точки зрения финансов, с точки зрения силы компании. Все только смотрят на какие-то мнимые вещи, которые растут в определенный момент. И вот если не случится новой пандемии и нас не заставят опять сидеть где-то по домам, то, ну, как бы глупо надеяться на то, что все вот это вот и дальше будет как-то вот тузимунить. Конечно, да, там сервисы и разного рода пандемийные компании, они, естественно, будут развиваться и где-то что-то расти, да, там, в течение какого-то времени, но без такого хайпа, который был. И главное, что все должны тоже для себя уяснить, то, что сейчас идет эра ужесточения денежно-кредитной политики, эра борьбы с инфляцией. И в этой эре все ждут рецессии, в этой эре все ждут и ищут, куда же бы спрятаться и когда начинать прятаться. Вот, индекс доллара США, опять же повторюсь, растет. Золото, даже несмотря на то, что индекс доллара США за сотку, вот, а золото находится приблизительно у 2000, да, сейчас небольшая коррекция есть, но прошло то время, прошел тот цикл, при котором вот эта вот вся эта история должна лететь вверх. Теперь, дорогие друзья, ждем какую-то затяжную коррекцию и именно ищем те компании, которые имеют реальные, фундаментальные основы для роста.
Извини, Сереж, что ты, наверное, хотел дальше перейти, но я действительно еще добавлю, чтобы не казалось, то, что вот мы сейчас с Женей на негативе или на эти компании, потому что они падают, а сейчас бы они росли, мы говорили бы, блин, какие суперские компании. Я немного проясню. У нормального инвестора всегда есть диверсификация. И непонятно, почему все в 2021 году или там в 2020 решили, что держать в своем портфеле Procter & Gamble или Colgate Palmolive — это зашкварно, а вот Apple, Netflix, Facebook — вот это прям супер. То есть, ребят, ну если как бы вы сейчас составляете себе портфель, у вас есть возможность составить его без инфраструктурных рисков текущих, то ну как бы диверсифицируйтесь. Но опять же, помните о такой важной вещи, как инвестиции в инновации. Посмотрите, если вы хотите вкладываться в технологическую крупную компанию, сколько она тратит на как раз-таки вот эти инвестиции и сколько она тратит на buyback собственных акций. И подумайте, ну, как бы, верите ли вы в будущее этой компании или нет. Потому что у многих, к сожалению, buyback в разы превышает именно инновационные инвестиции.
Социализм.
Собственно, да, ты говорил, что почему перестали, знаешь, как в фильме, перестали лазать в окна красивым женщинам, перестали оценивать компании по фундаменталу. Но это, кстати, не про всех. Подписчики образовательной платформы «Ив Плюс», наученные тому, как диверсифицировать портфель и отбирать в него компании, они много чему научены. 8 обучающих курсов, регулярные встречи с экспертами и горячая линия для поддержки их в любых ситуациях. Приходите, подписывайтесь, если еще нет. Затронув разговор о пандемии, вообще о ковидных этих делах, конечно, нельзя не поговорить и про авиаотрасль. За нее сегодня будет отдуваться Боинг. Во-первых, про него есть новости. Котировки обвалились до уровня 2020 года. Компания отчиталась хуже ожиданий аналитиков, показав чистый убыток, там больше $2 на акцию. И вот тут интересно рассмотреть историю с Боингом с той точки зрения, что российский авиасектор сейчас под понятным давлением, и его анализировать сложно, потому что есть много сторонних факторов, которые на его состояние влияют. А вот Боинг можно рассмотреть, да и вообще авиасектор США можно рассмотреть как ситуацию, в которой сектор, который мы знаем, в текущих реальных условиях показывает, как он справляется с вызовами времени. Вот если посмотреть на то, как американский авиасектор, и в частности Boeing, справляется с вызовами этого времени, что можно сказать вообще об авиаотрасли, при том, что люди стали меньше путешествовать, опять же, онлайна стало больше. Снижается ли потребность в перелетах? Куда мы с этой точки зрения движемся? Нужно ли авиакомпаниям подумать о переориентации своих бизнесов, может быть, замахнуться на космос? Что думаете, ребят?
Смотри, по поводу Boeing, давай начнем с него. Boeing — это такая компания, которая действительно в каком-то плане, разумеется, фундаментальная, она один из крупнейших игроков рынка, но судя по аналитике, которую я читал, именно технической аналитике, есть Airbus, либо же, как, наверное, его называют на родине, Airbus. Вот, французская компания, которая по всем параметрам обыгрывает Boeing, у которой не падают постоянно самолеты, и которой действительно гораздо больше доверяют, и сейчас у нее гораздо больше перспектив. Да, для российского инвестора она недоступна, неквалифицированного, но просто знайте, что у Боинга есть очень серьезный конкурент, и этот конкурент в последние годы выглядит гораздо лучше, чем он. У Боинга, разумеется, есть госзакупки США, поставка двигателей и так далее, но сейчас компания, конечно, выглядит очень и очень грустно, и в моем представлении появляется такой Ford номер два, который, ну, как бы есть, как бы что-то пытается сделать, но хотите ли вы инвестировать свои деньги в эту компанию? Ну, я очень сомневаюсь. По поводу авиаотрасли, Сереж, ну, опять же, такая сложная вот эта ситуация, потому что, как Женя сказал на предыдущем этапе нашего разговора, а кто сказал, что люди больше не будут путешествовать, или то, что они не будут путешествовать больше?
Ну, смотри, вот тут возражу, я быстренько возражу. Бизнес уже оценил то, насколько снижаются расходы для командировочных, если перевести все эти встречи, которые раньше любили проводить, в онлайн.
Да, я с тобой, я ни капли не спорю, то, что действительно есть такой момент, но тут, опять же, нужно конкретно разобраться, сколько занимают командировочные рейсы, как участие.
Согласен.
Да, и сколько именно перелеты по личным целям. Вот. И, соответственно, я просто думаю, что рынок в каком-то плане ждет такая популярная в последнее время фраза «структурная трансформация». Возможно, мы увидим какие-то новые компании, какие-то новые услуги, но я не верю в то, что этот рынок возьмет и задохнется, потому что у него большие перспективы. Как минимум, мы должны помнить, что авиаотрасль — это не только съездить там на конференцию или к родственникам в Сочи, это еще и авиаперевозки, которые очень важны по всему миру, самый быстрый и надежный, ну, способ доставить что-то. Вот.
Ну да, пока Маск не создал вакуумное метро какое-нибудь вот с этими помпами. Жень, добавишь что-то?
Смотри, я тут как самый главный читер воспользуюсь такой метрикой, которая тут, в общем, у меня есть такая история, которая собирает данные по всем полетам и так далее и тому подобное. Если мы возьмем сейчас и посмотрим на то, что происходит с авиаперелетами в Соединенных Штатах Америки, то авиаперелеты в США обогнали даже предпандемийный 2019 год. Это если мы берем по Соединенным Штатам Америки. Я просто очень люблю использовать вот этот агрегатор, потому что, ну, по нему видно, где у кого какие проблемы. Сколько, да. Так вот, а вот в мире на самом деле сейчас относительно прошлого года авиаперелеты выросли аж на 30%. И буквально немного остается для общемировых авиаперелетов для того, чтобы догнать пандемийный 2019 год. И таким образом, в принципе, мы видим, что с авиаперелетами отраслью все в порядке. Но самое, знаешь, там главное, конечно, аутсайдеры сейчас, это, конечно же, да, там Китай и Россия. Но Китай, в Китае авиаперелеты сейчас ниже даже 2020 года. Падение за год составляет 76%. 76% и ниже 2020 года, когда были локдауны. И последнее, что вот я открою сейчас по России. Вот, Россия пока еще выше 2020, но перелеты ниже, чем 2021 и 2019 и 2021, заговорился. Вот, поэтому есть аутсайдеры, но в целом, в принципе, с перелетами все в порядке. Они продолжают расти, они продолжают восстанавливаться. Как только Китай сейчас тоже начнет восстанавливаться, как только они поборются и поборят с ковид, вот, то, в принципе, я вижу, что авиаперелеты восстановятся даже к 2019 году в глобальном, так сказать, смысле слова. Поэтому никаких проблем в авиаотрасли нет. А если есть какие-то, да, там локальные небольшие проблемы у каких-то компаний, то это всего лишь локальные небольшие проблемы. Вот, авиаотрасль будет расти, потому что перелеты никуда точно не денутся.
Да, друзья, но если авиаотрасль даже будет расти, это не значит, что будет расти Аэрофлот. Такой небольшой дисклеймер.
Ну да, и понятно, что про Boeing мы здесь говорим, конечно, как про производителя. Тут тоже свои разные проблемы с цепочками поставок и другие истории, которые тоже не связывают успехи Boeing с ростом авиаперелетов по всему миру.
Все верно. Я поэтому и говорю, что локальные проблемы, локальные, вот, у каких-то компаний. Вот.
Ну, скажи еще раз, нравится тебе слово, мы уже поняли.
Локальные проблемы.
Класс. Угу. Слушайте, а в Китае действительно из-за ковида такое огромное снижение количества авиаперелетов, или они уже все на Теслах просто?
Конечно, из-за ковида, потому что, если, опять же, да, там смотреть, я говорю, это мой любимый показатель по тому, что происходит с ковидом в какой-либо из стране, именно не количество заболевших, а именно количество авиаперелетов. Так вот, в Китае именно с того момента, когда начались вот эти вот истории с закрытием провинции, с закрытием городов, собственно говоря, резко начали снижаться и авиаперелеты. Вот, поэтому здесь однозначно только ковид. Ну и, конечно же, хотелось бы, чтобы все, наверное, пересели на Теслу, но лучше наш АвтоВАЗ.
Честно говоря, просто я думал, что в самолетах в Китае, если китайцы в самолете, то им там не так тесно, как в каком-нибудь местном магазине или где-то в подъезде, например, если соседи встречаются, потому что, ну, там же много людей, мы все знаем. Я не думал, что именно самолеты там и перелеты будут запрещать по этим причинам. Ну, век живи, век учись.
Ну, Сережа, это уже какой-то этот российский стереотип, и ты давай тут без этого.
Ну, просто, да, это старый мой такой еще школьный стереотип. Нас учили, что самая густонаселенная страна на такой маленькой территории. Ну, беру свои слова назад, не знал, буду иметь в виду, что был неправ. Это было 27 апреля 2022 года. Слушайте бриф и читайте IF News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Бриф для вас сегодня провели главный редактор Invest Future и самый любимый гость бриф Федор Иванов.
Да, Сереж, спасибо тебе. Ну, друзья, спасибо, что слушали.
И шеф-редактор IF News Евгений Попов.
А я, значит, нелюбимый, да?
А ты и не особо-то и гость. Между прочим, Евгений Попов – это настоящий Сатоши Накамото, можете не верить, но мне так написал Джулиан Ассанж. Больше откровений о крипте в телеграм-канале IF Crypto. Меня зовут Сергей Чернов. Хорошего вечера. Пока.